Ваши радиоприемники на волне BBC. В эфире служба Центральной Азии и Кавказа. Мы приветствуем всех наших радиослушателей, принимающих наши передачи на языках народов этого региона. Передачи BBC рассчитаны на самых разнообразных слушателей, чьи интересы не ограничиваются лишь новостями или политикой. Если вас больше всего интересуют новинки поп-музыки, следующая передача для вас.
Добро пожаловать на наши рок-посевы. В далеком эволюционном прошлом, когда мы с вами, господа, были простыми рогатыми оленями, то вопрос продления рода для подрастающей молодежи стоял остро. За женскую ласку надо было биться с вожаком стада, то есть с собственным отцом. Много тысячелетий, или, может быть, даже миллионов лет спустя, когда мы стали людьми, появилась дружба, любовь, семья. Но, знаете ли, принцип стадности в личных отношениях кое-где сохраняется. Скажем, в странах Арабского Востока, где есть гаремы. В глубинах генетической программы человека осталось и желание поспорить с отцом, отвоевать у него влияние, территорию, положение. И рок-н-ролльное бунтарство – лучший тому пример. Молодежная культура позволила коллективному сыну восстать против коллективного отца. Этот бунт на протяжении десятилетий принимал разные формы – от дегенеративных выходок Джерри Ли Льюиса до рэповой матерщины Эминема. Во вторник, 11 сентября, в 2 часа пополудни, когда в Нью-Йорке было 9 утра, группа Primal Scream выкрикивала со сцены призывы «бомбить Пентагон». Не то чтобы они действительно к этому призывали, просто вели себя так вот круто, опасно. Но, судя по волне, прокатившейся по всему западному року с подобными призывами, никто не будет выступать еще довольно долго. У детей наступило мгновенное повзросление и в музыке, и в жизни. Задул новый ветер, в котором, по словам известной песни Дилана, и нужно искать ответ. Заглянем в рок-хронику. Какое совпадение! Только что упомянутый Джерри Ли Льюис родился, оказывается, на этой неделе 29 сентября 1935 года в штате Луизиана. Начал записываться в 1957. 40 лет назад, 29 сентября 1961 года, Боб Дилан впервые записался на фирме «Коламбия». Тогда-то и рождались те самые строки про ветер, в котором надо искать ответ. 30 сентября в 1947 году родился Марк Болан, урожденный Марк Фельд, погиб в 1977, не дожив 2 недель до своего 30-летия. 1 октября, 30 лет назад, в 1971 году, Джон Леннон и Plastic Ono Band получили золотую пластинку за альбом Imagine. 1 октября 1951 года в городе Уолзенд, что в графстве Нортумберляндия, родился Стинг, урожденный Гордон Самнер, ему нынче 50. 3 октября, 100 лет назад, в 1901 году, была основана фирма Victor Talking Machine Company, ставшая после слияния известной всем RCA Victor. 3 октября, в 1941 году, в Пенсильвании родился Чабби Чекер, урожденный Эрнест Эванс. Ветераны, может, помнят его по хиту The Twist, нынче ему 60. 5 октября, ну тут вообще урожайный день. Во-первых, в 1943 году в Техасе родился Стив Миллер. Затем в 1948 году в Англии Брайан Коннелли, певец и основатель группы Sweet в 1968 году. 5 октября 1950 года родился Эдди Кларк из Мотохеда. 5 октября 1954 в Ирландии родился Боб Гелдов. А 5 октября 1957 пианист из Madness Ли Томпсон.
Thank you.
Из последних новостей. В прошлую пятницу, 21 сентября, в Америке прошел телемарафон, закончившийся 4 дня спустя. В концерте приняли участие U2, Mariah Carey, Neil Young, Stevie Wonder, куча кинозвезд. Концерт передавали по 35 каналам в 100 стран. Смотрело больше 100 миллионов человек. И денег собрали подходящее – 150 миллионов долларов. Эта сумма в чистом виде, без вычетов и налогов, пойдет на нужды жертв 11 сентября. Записи концерта выйдут отдельным альбомом и добавят потом к выручке. Интересная подробность. Телешоу записывали в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне, но места записи хранили в строжайшей тайне. А вдруг? Пластиночная фирма Universal объявила, что выпускает диски. Ну, она вообще выпускает диски Eminem, U2, Garbage и других. Так вот, она объявила о начале выпуска защищенных компакт-дисков. Их можно слушать на любой аппаратуре, но записанную музыку нельзя перекодировать в формат MP3. Это так заявляет фирма. Но, как говорится, мы еще посмотрим, можно перекодировать или нет. 1 октября на Парлафоне выходит новый альбом Йоко Оно. Учитывая, что Йоко стукнет 70 лет только в 2003 году, смело отнесем ее пластинку к разряду молодежной музыки. Поп Маккартни, озаботившись трагической судьбой нью-йоркских пожарных, решил дать благотворительный концерт в их пользу. Идея эта начала разрастаться. И вот на 20 октября в нью-йоркском Madison Square Garden намечено нечто грандиозное. Тут и молодежь, и масса маститых стариков. Специально для этого выступления собираются и сами Битлз. Правда, неизвестно, сможет ли Джордж Харрисон поучаствовать, у него со здоровьем не очень. А также Лед Зеппелин, естественно, без Джона Бонема. На недавно прошедшем аукционе рок-н-ролльных сувениров кое-какие вещи спросом не пользовались. Например, история болезни Элвиса Пресли, на которую была поставлена резервная цена в 30 тысяч долларов, так и осталась непроданной. Никто не позарился на бильярдный стол Rolling Stones. Зато листок с почеркушкой Джима Моррисона, стихами к одной из его песен, продался за 11 тысяч долларов. Шляпа Джона Леннона ушла за 2,5. И даже обычная 12-страничная гастрольная программка «Битлз» времен 64 года ушла почти за 300 долларей. На этом рок-хронику закончим. Перейдем к нашему рассказу. Ride My Seesaw и группа The Moody Blues. И сегодня, как вы уже поняли, мы роемся в пластиночных архивах. Для чего? Хотя бы для того, чтобы успокоить разгулявшиеся нервы. Какими бы у вас, господа, ни были взгляды на научно-технический или социальный прогресс, думаю, все согласимся на том, что информации, новостей, автомобилей, шума стало больше, а покоя меньше. Революционные и бурные для своего времени 60-е годы кажутся теперь тихой заводью, этаким пионерским летом, ушедшим в безвозвратное прошлое. Первая пластинка, которую мы начали сегодня вспоминать, это альбом «In Search of the Lost Code» в поисках потерянного аккорда группа The Moody Blues. Записывалась она весной 68 года в Лондоне на студии фирмы Decca. В июле вышла в свет в альбомном хит-параде в Англии, поднялась до 5-го места, но за 2 года до описываемых событий в 66-м году Moody Blues в своем первом составе были командой умирающей. Играть им уже приходилось чуть ли не по закусочным, за какие-то гроши. В одном клубе администратор подошел к ним после концерта и сказал: «Ребята, не приезжайте сюда больше, ладно? Хуже вас у нас еще никого не было». Вокалист и гитарист Джастин Хейворд, который незадолго до этого стал членом Moody Blues, по пути домой горько разрыдался. И тем не менее, всего 2 года спустя они в своем втором составе продавали пластинки миллионными тиражами и совершали всемирные турне. Что же произошло за отчетный период? В 66-м ребята играли в основном чужой материал, и музыка была конечной целью. Главное было, похоже, воспроизвести, так сказать, чужие выплески души. Но, господа, музыка ведь не сама цель, а средство выражения своего мира, своего отношения к вечности. Сочинитель обязан видеть дальше слушателя, мысленным взором должен охватывать дали и уже вести публику за собой. Именно вот такая коллективная мечта, такой групповой прорыв во внутренний космос и помогли оформить новый стиль и направление. Задумчивость слов и музыкальные палитры, которая требовалась для экспрессии этого нового, и создала музыку, завоевавшую мир. К новорожденному материалу мудиблюзовцы относились бережно, репетировали, оттачивали до такой степени, чтобы разница между звучанием на пластинке и на концерте была как можно меньше или не было совсем. В стихах песен куча образов, характерных для конца 60-х. Цветы, прорывающие асфальт, утверждение, что мысль — это самый быстрый транспорт и так далее. Звук соответствует. На пластинке использовано ни много ни мало 33 инструмента. Ушли в глубину времени и растворились в тумане истории жаркие споры и обсуждения, которые участники Moody Blues проводили со строгой регулярностью, как какие-нибудь директора компаний. Критики того времени отмечали это с подозрением и неприязнью. Но все это теперь за кулисами. А на сцене под ярким светом софитов результат работы, не потускневший за последние почти 30 лет.
Faster than light, if you want to. Speeding through the universe, thinking is the best way to travel. It's all a dream, light passing by on screen. And there's you and I on a beam.
Композиция «The Best Way to Travel» и группа «The Moody Blues», пластинка «In Search of the Lost Chord» в поисках потерянного аккорда. Когда долго едешь на поезде, то все проплывающее за окном сливается в одну неразличимую картину. И вдруг на каком-то дальнем полустанке, где и поезд-то никогда не остановится, увидишь одинокую фигурку в ситцевом платьице. И потом из всего многообразия увиденного будешь помнить именно этот безымянно промелькнувший полустанок. Вернее, помнишь даже не его, а свои чувства, которые возникли. Чувства, ни на что более не похожие. В многолетнем перегоне рока по рельсам истории встречаются полустанки, промелькнувшие быстро, но запомнившиеся именно своей какой-то непохожестью. В июне 70-го года, чуть более 30 лет назад, в свет вышла пластинка группы Soft Machine под названием Third. Третья. Это действительно была третья пластинка Soft Machine. Группа к тому времени успела пережить взлеты, падения и даже клиническую смерть. Начинали в 68-м с музыкой, похожей на Пинк Флойда, пианист Майк Раттледж изучал изучал классическую музыку, был знаком с муз-теорией. Барабанщик Роберт Уайат увлекался джазом, а басист-вокалист Кевин Эйрс задавал тон и писал тогда все песни. В 68-м разъезжали по Соединенным Штатам на разогреве у Джимми Хендрикса. Вообще, подобные выступления — штука неблагодарная. На тебя смотрят, как на какую-то нагрузку, ждут основного гастролера, и в момент его появления на сцене о тебе забывают начисто, автоматически. Другими словами, в Soft Machine царили разброд и уныние. В конце гастролей Queen Ace группу покинул. Роберт Уайат, рассорившись с Майком Раттледжем, остался в Калифорнии. Так бы и сгинула Soft Machine в пучине, не оставив после себя и пузырька. На плаву удержала и, как ни странно, пластиночный контракт с фирмой CBS. Нужно было выпускать второй, потом еще и третий альбом. В трио пришел тогда Хью Хоппер. Он играл на басу и на саксофоне. Записанная в этом втором составе пластинка содержала еще песни, но инструментальные задумки Майка Раттледжа постепенно выходили на первый план. Весной 69-го выступили в Альберт-Холле, опять на разогреве у Джимми Хендрикса и группы «Трафик». По предложению Роберта Уайата взяли секцию медных. Четыре человека. Дудкам надо было что-то играть. И само собой получилось, что им отдали как бы вокальные партии. Петь стало нечего, с пением было закончено, и песни сами собой прекратились. То, что зарождалось, было впоследствии названо джаз-роком, но, по словам Хью Хоппера, никакого джаз-рока мы не пытались изобрести. Нам просто не хотелось звучать так, как все остальные группы. И уж, конечно же, нам была нужна гитара. В среде Soft Machine рок был бранным словом.
Oh, my dilemma. Oh, wait a minute.
Композиция как вязка крючком. После первой петли конца не предвидится. Называется она «Moon in June». И это единственная композиция, где есть какой-то вокал. То есть вокал есть, это Роберт Вайат, барабанщик. Старшее поколение к творчеству молодых относится настороженно. Разный подход. Старшие сильны опытом, часто выдают его за мастерство. То, к чему они привыкли и что им самим нравится, выдают за хороший вкус и по понятным причинам ругают молодых за сырость формы и пошлость содержания. Но ведь, господа, не слова важны, а то, что в них вкладываешь. Например, мой знакомый пьяница приходил в полнейшее умиление от слова «стакан». Но когда старшему поколению попадается в творчестве молодых хоть как-то стыкующиеся с их системой понимания, то они такую молодежь начинают ревностно, чуть ли не истерически хвалить и поддерживать. Нечто подобное произошло и с Soft Machine, с их третьей пластинкой. Несмотря на сложность музыки, альбом поднялся до 18-го места в хит-параде, а стало быть, к нему можно было приклеить ярлык «популярный». Это были серьезные молодые люди. А вели они себя не очень серьезно, друг с другом не ладили. Роберт Вайат уже больше года тогда не разговаривал с Майком Раттледжем. Вообще, саму пластинку удалось записать, разделив ее на сектора, на куски. Скажем, Хью Хоппер представлен на альбоме композиции «Facelift». Пианист Майк Раттледж внес лепту композициями «Slightly All The Time» и «Out Bloody Rages». А Роберт Вайат сочинил штуку, которую мы слушали, под названием «The Moon in June» — «Луна в июне». В общем, слышно, что как бы поет барабанщик, а не вокалист. И записывал он ее в Америке после гастролей. Среди поклонников Soft Machine даже ходила легенда, что сам придумал музыку, а играть в ней, в этой композиции, отказывается. На самом деле было все проще. Майк Раттледж, бывший друг, ставший неприятелем, однажды позвонил Вайату и сказал, что из группы он уволен. В дискографии видно, что за третьим последовал четвертый альбом, названный «Четвертый». За ним пятый под названием «Пятый», шестой под названием «Шестой». Были сборные пластинки, концертные записи. Робкая третья пластинка затерялась в потоке последующих выпусков, но сегодня, оглядываясь назад, мы вспоминаем ее как тот полустанок с одинокой фигуркой в ситцевом платье. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцев, город Лондон, BBC.